Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 382-я встреча у нас с вами сегодня. Мы переходим к принципиально новому разделу послания к римлянам. Я знаю проповедников, которые проповедуют только первые 8 глав послания к римлянам. Один знакомый мой проповедник даже сказал в церкви, я был в шоке, когда это услышал, он говорит, ну а все остальное для нас с вами сегодня не столь важно. Но представляете, Бога, который написал половину послания, которое на самом деле уже не для нас. Я лично такое не представляю себе. И все же действительно разница между первыми 8 главами послания к римлянам и тем, что идет дальше, эта разница существенна. Хотя, разумеется, и 9 и последующие главы послания к римлянам ровно так же важны и для нас с вами сегодня, если мы тем более помним, ну, например, о 12-13 главах. Когда дойдем до этого, увидим, на какие важные и серьезные вопросы апостол Павел в этих главах отвечает. Давайте с вами вспомним о том, что мы уже говорили, и сопоставим это со следующим разделом. Первые 8 глав – это первый крупный раздел. Это вероучение. Дальше с 9 по 11 главы – это разговор о временах и временных промежутках. О том, как Божие действие меняется в разное время. С 12 по 16 главы – это последняя часть послания, это разговор о христианском долге. Можно подразделить послание еще вот как. В первых 8 главах акцент на вере. В главах с 9 по 11 на надежде. В главах с 12 по 16 на любви. Я знаю, кстати, многих христиан, которым именно такое трехчастное деление послания позволяет наилучшим образом усвоить его содержание. Можно еще вот как. В первом разделе, это первые 8 глав, спасение. Во втором – отделение или обособление. В третьем – служение. Мы с вами завершили первый раздел, мы с вами завершили 8 главу, и Павел показывает в 8 главе, что спасение сегодня открыто для всего человечества, потому что все человечество согрешило, и все человечество имеет сегодня возможность для спасения. Эта возможность зиждется лишь на одном основании. Это основание – вера в Господа Иисуса Христа. Кстати, некоторые считают, что дальше в 9 главе говорится уже как бы не о вере. На самом деле и о вере тоже. Да, здесь о предизбрании, но предизбрание уж никак не противоречит нашей вере. 8 глава, которую мы с вами читали, закончилась на возвышенной такой части. Это действительно такой подъем вверх. 9 глава начинается с того, что апостол Павел изливает боль своего сердца. И от восторженности мы переходим к сокрушенности. Есть несколько граней 9, 10, 11 глав послания к римлянам. И эти грани помогают нам лучше понять библейский текст. Одна из этих граней – психологическая, другая – культурная, третья – доктринальная. Если мы говорим о психологической грани, то мы должны учитывать личный опыт апостола Павла. И здесь, конечно, очень и очень важен контекст. Помните, мы с вами как-то говорили о том, что послание к римлянам происходит из разума апостола Павла, а послание к галатам – от его сердца. Но на самом деле это не совсем точно. Разум и сердце в Священном Писании очень сложно разделить. Вот 9 глава послания к римлянам – это после такой абсолютно разумно выстроенной цепочки рассуждений. Павел говорит: «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему и так далее. Разум и сердце действительно неразделимы. И вот апостол Павел изливает состояние своего сердца. Это нужно понимать, и тут работает исторический фактор, потому что проблема действительно имела уникальный масштаб. Мы с вами не можем даже осознать эту проблему так, как ее осознавал апостол Павел. Дело в том, что церковь, по сути, состояла из язычников. И в какой-то момент церковь решила, что Бог больше не действует в Израиле, что Бог оставил израильский народ. Многие стали думать о том, что у Израиля нет места в Божьем замысле на будущее. Интересно, что такие рассуждения можно частенько услышать и сегодня. На самом деле, конечно, это не так, и Павел очень четко об этом говорит. Христиане первого века вообразили, что дни иудаизма сочтены, и теперь в центре Божьего замысла будет именно церковь. Но не надо забывать, что в ранней церкви были не только язычники, в ранней церкви были также иудеи, и Иерусалимская церковь, например, состояла прежде всего из иудеев. И апостолы были иудеями, и Христос по плоти был иудеем. Мы к этому вернемся, мы об этом будем говорить. И для церкви отмежевываться от иудеев означает просто терять связь со своим основанием. Есть еще один момент, касающийся этого фрагмента. Это личная боль апостола Павла. Вот необходимо понимать его, исходя из того, как относились к апостолу Павлу. Вы помните, что апостола Павла упрекали в том, что он ввел в храм язычников, и это было, конечно, неправильно. И вы помните, что апостола Павла буквально упрекали в предательстве по отношению к своему народу, к еврейскому народу. Вот это также абсолютно несправедливо. То есть здесь два несправедливых убеждения, которые присутствовали в том числе и в ранней церкви. Первое. Оставил ли Бог свой народ? Говорили «да», но, конечно, это не так. Второе. Был ли Павел предателем своего народа? Опять многие говорили «да», и, конечно, это совершенно не так. И сегодня Бог призывает людей как из Израиля, так и из язычников. И сегодня мы также читаем с вами слова апостола Павла. На самом деле ничего нового в этом нет. Те люди, которые были на Иерусалимском совете, помните тот самый совет, который описан в Деяниях апостолов, они, конечно, помнили также и слова Иакова. Это Деяния апостолов, 15 глава с 13 стиха. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое“, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его». Вот такой контекст, и в этом контексте нужно рассматривать то, что мы будем читать с вами дальше. Есть также доктринальная грань, доктринальный контекст. Это учение о временах. Бог неизменен. Бог вчера, сегодня, завтра, вовеки тот же. Однако он по-разному действует в разное время. И ничего удивительного в этом нет. Вы помните время до Ноя, потом после Ноя. Вы помните время после завета Бога, заключенного с Авраамом. Вы помните время после того, как был дан закон. Действие Бога до даяния закона и после даяния закона было разным. Вы помните, как Бог был со своим народом, буквально видимым образом вел свой народ. Но когда народ пришел в обетованную землю, Этого видимого присутствия Бога уже не было. Бог в разные времена действует по-разному. Сегодня мы живем в то время, когда формальное понимание закона уже не является определяющим. Вы помните о том, что Бог написал закон в наших сердцах. Но при этом Бог не оставил свой народ. Евангелие было дано прежде всего иудеям. И Бог не исчерпал свои отношения с израильским народом. В 9 главе апостол Павел говорит о прошлых отношениях Израиля с Богом. В 10 главе о современности, с его точки зрения, конечно. В 11 главе о будущем, о грядущих отношениях. И вот обратите, пожалуйста, внимание, что для того, чтобы раскрыть отношения между Богом и израильским народом, Бог говорит и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. И обо всем этом говорится с точки зрения Божьей цели, ответа на вопрос, а зачем Бог в принципе избрал Израиль? Бог заключил завет с Израилем, установил отношения с этим народом не потому, что Израиль исключителен, израильтяне такие хорошие, добрые, благочестивые и так далее. Он устанавливает отношения с нами по совершенно другой причине, по своей воле. Он так решил. Я понимаю, что сразу возникают вопросы, а с чего он решил именно так, а я бы на его месте решил по-другому. Но давайте просто не путать, где Бог, а где я. Сегодня то, что нам предстоит, и сегодня, и, кстати, в следующих наших передачах, в следующих беседах, это твердая пища. Мы говорим о молоке, словесном молоке, о том, что необходимо для начала христианского пути. Но вот 9, 10, 11 главы послания к римлянам – это действительно твердая пища. Вот с этим длинным предисловием мы обращаемся к посланию к римлянам, 9 глава, и я снова прочитаю первый стих. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Ну и дальше читаю, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Вот такое начало этой главы. Да, как мы уже отметили, когда Павел писал это послание, его считали врагом еврейского народа. Помните, как группа израильтян взяла пост, пока не убьют апостола Павла? И это отношение к нему никак не изменилось. Нам сложно до конца оценить, что здесь происходит, потому что накал ситуации сегодня уже совершенно не тот.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сложно нам до конца также оценить приверженность Савла, Павла, еврейскому народу. Кстати, отзвуки вот тех споров звучат порой и сегодня. Есть слушатели, которые пишут нам о том, что Павел предатель. Он предал свой народ, и он должен быть отлучен от своего народа. Вот буквально такие письма мы получали. Во времена Павла ситуация еще была более серьезна. С одной стороны, Павел считался многими предателем. С другой стороны, Павел, сам выйдя из евреев, из иудеев, отлично знал, отлично понимал, что иудеи чувствуют. Он когда-то был фарисеем и был врагом Иисуса Христа. И знаете, почему он понимал тех израильтян, которые выступали против Христа и против христианства в принципе? Он понимал их потому, что когда-то был ровно таким же. Вот он через это прошел на собственном опыте. Но Господь его призвал, Господь его повел дальше. И этот опыт помогает ему, с одной стороны, понять других, но он ведь также знает и о Божьей милости. И Павел оказывается в таких ножницах. Он понимает, почему сопротивляются те, кто сопротивляются. Но при этом он понимает призыв Божий. И Павел хотел бы, хотя это невозможно, быть отлученным от Христа ради его братьев по плоти, ради иудеев. То есть Павел говорит фактически так. «Я когда-то был чуждым Христу, ровно так же, как эти люди и сегодня». И тут, на самом деле, к апостолу Павлу иногда предъявляют претензии. Я в свое время тоже их предъявлял. Я говорил, что не понимаю Павла. Павел только что утверждал в 38 стихе послания к Римлянам, 8 глава. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить меня от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». То есть он говорит, что от Христа его никто не отлучит. И тут же 3 стих 9 главы. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Павлу можно сказать: «Слушай, Павел, ты пижонишь, что ли, или как?» Потому что понятно, что отлучение от Христа невозможно. А тут он говорит: «Я желал бы быть отлученным от Христа». Но послушайте очень внимательно. Апостол Павел всегда искренен. Это не риторическое преувеличение. Это уж никак не риторический прием. Да, апостол Павел знает, что ничто не отлучит его от Бога. Но он очень хочет, чтобы иудеи пришли ко Христу. Это как мать говорит незрячему ребенку: «Я бы свои глаза тебе отдала». Она понимает, что это невозможно. Она понимает, что медицина пока такого сделать не может. Однако она готова на это. Вот если бы это было возможно, она на это готова, потому что это высшая степень ее любви и высшая степень ее жертвенности. Вспомните, пожалуйста, о Моисее, о его молитве за еврейский народ. Я напомню, что когда мы с вами читали книгу «Исход», в частности, 31-32 главы, я обращал ваше внимание на то, как Моисей, который не был участником идолослужения израильтян, отождествляет себя с этим служением. Господь говорит о том, что готов стереть израильтян с лица земли и начать от Моисея новый народ. Все же Моисей снова и снова говорит: «Мы согрешили, мы это делали». Вот апостол Павел ровно так же отождествляет себя с израильским народом. Это, кстати, отвечает на обвинение о том, что он не патриотичен по отношению к своему народу. Да, его можно назвать непатриотичным в том смысле, что он отказывается разделять заблуждение израильского народа. При этом он невероятно любит израильский народ. Кто же такие израильтяне? На этот вопрос отвечает 4 и 5 стихи. Существует 8 факторов, которые отличают израильтян от всех остальных людей. И давайте мы с вами начнем с того, что поговорим об этих факторах, потому что потом эти факторы для нас будут очень важны, нам важно будет их увидеть. 4 стих. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава и так далее. Давайте пойдем по этим факторам. Первое. Усыновление. Израильтянам принадлежит усыновление. Здесь мы читаем о том, что относится ко всему израильскому народу. Кстати, это единственный народ, который целиком и полностью называется Божьим сыном. То есть этот народ, который Бог сделал своим сыном. Он особым образом избрал израильский народ. Давайте вернемся к книге Исход, 4 глава, 22 стих. Вот что здесь говорится. «И скажи фараону, так говорит Господь Бог еврейский, Израиль есть сын мой, первенец мой». Видите, как интересно. Израиль – сын мой. Кто именно из израильтян? Да весь народ. Это совокупное такое призвание, которое касается всех. И еще одно подтверждение этой мысли мы находим в книге Второзакония, 7 глава, 6 стих. «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Вот это избранность, это собственность, это усыновление. И это, друзья мои, очень и очень серьезная история. Относится это только к израильскому народу. Тут совершенно не важно уже, как мы это воспринимаем. Нравится оно нам, нет. Вот это про Израиль. Пророк Осия уже позже, в 11 главе 1 стихе, пишет: «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал, внимание, сына моего». Начало стиха указывает на то, что произошло за это время. Но обратите, пожалуйста, внимание пока на то, что я вывел из Египта моего сына. Вот такая вот история связывает Бог и израильский народ. Ну как после этого апостол Павел может пренебрегать израильским народом? Как после этого кто-то из нас сегодня может пренебрегать израильским народом? Но возвращаемся к тексту, 4 стих 9 главы послания к Римлянам. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление, идем дальше, и слава. Да, это единственный народ, которому Бог явился особым образом. Вы помните, что слава Божия была с этим народом. Один из самых важных моментов, 40 глава, 35 стих книги Исход. «И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Это произошло после освящения скинии собрания. Более того, слава Божия шла перед народом Божьим во времена его странствий. Ни у какого другого народа такого нет. Это единственный народ, который имел в таком виде непосредственное Божие присутствие. Кстати говоря, у нас сегодня, у современной церкви, такого присутствия тоже нет. И это нужно понимать. В этом плане Израиль был уникален, и мы не имеем права говорить о том, что церковь унаследовала все то, что имел Израиль. Дальше мы читаем в послании к Римлянам 9 глава «И заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования». Заветы, которые заключил Бог с израильским народом. Заветы, принадлежащие только Израилю. Ну, например, Бог заключил завет с Авраамом. Мы сопричастны к этому завету, конечно, но прежде всего он принадлежит Израилю. Дальше Бог заключает завет со всем народом. Мы об этом читали во Второзаконии, самый конец книги Второзакония. Дальше Бог заключает завет с Давидом. И среди прочего говорится о потомках Давида, и особенно о том царе, который воссядет на престол Давида. Давид – представитель еврейского народа. Через Давида и завет заключен со всем еврейским народом. И вот интересно, что потомки Давида будут править над всем миром. Но с другими народами Бог такой завет не заключал. Вот удивительная история, потому что мы с вами сегодня можем взять на себя то, что к нам не относится. Да, есть вещи, которые относятся к нам, но давайте разделять вот эти два измерения. С одной стороны, Израиль, с другой – церковь. И Бог, у которого есть два плана. Один план для Израиля, другой план для церкви. Эти планы разные. И апостол Павел отвечает на аргументы людей, которые упрекают его, будто он пренебрегает Израилем. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Я хочу, чтобы каждый из нас задумался вот о чем. Понимаете, когда мы становимся христианами, мы в чем-то отделяемся от других людей. И это нормально, это естественно. А подумайте о том, есть ли для этих других людей место в вашем сердце. Готовы ли вы благовествовать этим людям? Готовы ли вы молиться о них? Как-то сидели после какой-то конференции в автобусе два христианина, они едут, разговаривают между собой. Один говорит: «Как здорово! Я выбрался из того гадюшника, в котором живу, и обратно я не хочу, я хочу жить со святыми». Другой говорит: «Слава Богу, который вывел меня и привел меня к себе. Я прошу его, чтобы дал мне силы проповедовать и благовествовать в том мире, из которого он меня вывел». А ваша позиция какая? В следующий раз продолжим говорить о качествах Израиля, а потом поговорим о том, что вызывает вопросы у многих христиан сегодня, о предопределении. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.